Поблагодарна Тебе, Отец, за то, что Твой Дух, Дух Божий, содействует нам, помогает нам и просвещает очи сердца нашего, дабы мы познавали Твоего Сына. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, который могущественно действует в каждом слушающем, снимая с него всякое бремя и ярмо тьмы. И, Отец, мы молимся, чтобы помазание Духа премудрости, Духа откровения, могущественной силой Твоей, сняло всякое бремя и ярмо тьмы с души каждого слушающего. Мы молимся в согласии, чтобы силой Духа премудрости и откровения было снято всякое бремя, уничтожено всякое ярмо, и всякое проявление тьмы да оставит душу каждого слушающего прямо сейчас во имя Господа Иисуса. Мы принимаем, что силой Святого Духа каждый слушающий получает откровение и исцеление своей души. Да будет душа каждого слушающего исцелена, освобождена от всякого влияния тьмы. Мы принимаем откровение о развлечении голоса Духа Святого. И мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Дух Твой не оставит нас прежними. Мы будем научены Духом Твоим, действующим в нас могущественно. Спасибо Тебе за помазание души каждого слушающего. Спасибо Тебе за каждую исцеленную душу прямо сейчас. И мы ожидаем, что душа каждого слушающего не останется прежним, но будет получать откровение и через откровение исцеление, полное исцеление души от всякого влияния тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за это послание. Мы благодарны Тебе за откровение. Мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. Мы будем научены Господом. Мы верим, что Дух Святой научит нас всему. Спасибо Тебе за помазание Духом премудрости и откровения на каждом слушающем, на их душе во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, помажь меня служить наследию Господа Иисуса, чтобы совершалась воля Твоя, план Твой и намерение Твои в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за все, о чем Ты будешь учить нас в этом послании, развлечение голоса Духа Святого. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, как я уже отметил, что тема развлечения голоса Духа Святого – это составляющая послания послушания Господу. Также я уже подчеркнул, что у нас сегодня по счету с вами вторая встреча, так как обновление мы начинаем именно со второй встречи. В первой встрече, связанной с развлечением голоса Духа Святого, мы делали ударение в основном на том, что Бог есть свет. Мы делали ударение на то, что принять Дух Божий в свой дух и не пользоваться возможностью ходить во свете – это лишь, опять-таки, состояние тьмы. Я сейчас не буду говорить о той теме, но я сделаю некоторые основные пометки, сделаю там то, что мы можем отметить. Что рождение свыше, самого духовного рождения, имеет Богом вложенную способность слышать голос Святого Духа. Это первый момент. И еще один момент. Общение с Духом Господа есть для участников Завета не предложение. Это то, от чего зависит их жизнь и их и ее наполнение. То есть я таки отметил момент. А теперь переходим непосредственно к нашей второй встрече в теме развлечения «Голос Духа Святого». Я хочу положить в основание уже известный стих, но я прочитаю его так, как мне прочитал Дух Святой. Как я уже говорю, что материал живой. Прочитаю этот стих, как мне прочитал его Дух Святой. Это известный стих, который мы уже читали. Иоанна 10 глава, 27 стих. Читаю. «Овцы мои». То есть здесь уже сделано ударение. То есть Иисус, произнося эти слова вслух, уже сделал ударение. Ударение на кого? Овцы мои. Здесь ударение. Слушаются. И Дух Святой прочитал мне это так. Внимательны. Слышите? Совсем по-другому как бы звучит. Внимательны голосу моему. И вроде бы оно, понимаете, оно ж таки логично даже. Что если кто-то называет себя овцой Господа, то то, что он овца, определяется не тем, что он себя таковым называет, а тем, кому он внимает. То есть, если он внимает Господу Иисусу, значит, он действительно таки его овца. Овцы мои внимают голосу моему, и я знаю их, и они идут за мной. Это базовый стих, который лежит в основании всего послания. Хорошо. Сегодня мы начнем с вами рассматривать, и мы его этот раздел назовем так, совершенный или изначальный метод общения. И начнем с совершенной воли Божией для человека. Совершенной воли Божией для человека. Вообще изучение любого материала очень важно для тех, кто его изучает, начинать всегда с совершенной воли. Потому что совершенная воля – это то, к чему вы должны простираться своей верой. Вера же есть осуществление чего? Ожидаем. Ожидать что-то в своей жизни вы можете на основании только его воли. То есть, если вы не знаете его воли, то, по сути дела, вам и веру-то не к чему применить. Потому что вера будет всегда осуществлять только его волю. Следовательно, если вы в какой-то теме хотите применить веру, то вам придется знать волю. Поэтому мы с вами и обратимся к совершенной воле Божией, записанной для человека отмечу, в 1 и 2 главах книги Бытия. Совершенная воля Божия, почему я еще делаю сильно на это ударение? Потому что одна из особенностей любой совершенной воли Божией, что грех ее отменить не может. Хотя иногда рожденным свыше и кажется, что то, что произошло в Эдемском саду, повлияло на волю Божию, но не может повлиять на волю Божию. Совершенная воля Божия – это то, на что повлиять никто и ничто не может. События же в Эдемском саду или грех человека, он приостановил ее проявление, но не отменил ее как волю Божию. Если что-то приостановлено, а именно начиная с Бытия 3 глава мы видим, как оно приостановилось, то это не значит, что оно отменилось или видоизменилось. Это лишь говорит о том, что на какой-то период времени оно, эта воля теперь не проявляется. Но она есть. Она есть. Она существует до времени. Богом определенного времени. И это Богом определенное время очень ярко представлено. В 1 Петра, 1 глава, 20 стих, там написано: «Кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившийся в последние времена для вас». Это и есть показатель того, что волю Божию отменить невозможно. Был в воле Божией приготовлен и агнец, потому что она совершенна. Поэтому совершенная воля Божия, представленных в первых двух главах книги Бытия, это не то, что было, это то, что всегда есть и всегда будет. Ее отменить невозможно. Другими словами, то, что мы узнаем из Бытия 1, 2 глава, это фактически то, куда вы вернулись. Это то, куда вас вернули. Вас не привели куда-то в что-то новое, ранее несуществующее. Именно так это выглядит в нашем уме. На самом деле вы вернулись туда, откуда в свое время вы вынуждены были выйти не по своей воле, а по причине того, что сделал Адам. Поэтому после того, как Агнец Божий Иисус, будучи распятым на кресте, сказал «совершилось», начался процесс восстановления или возвращения в совершенную волю Божию. А еще после того, как и Дух Божий излился на землю, послушайте, не началось что-то новое. Начался процесс восстановления потенциала Духа каждого человека. Подождите, а что началось восстанавливаться? Воля Божья. Подождите, а воля Божья уже есть как что-то известное? Ну, конечно, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте. Это уже известная воля Божья. И Дух Божий, который излился на землю в день Пятидесятницы, он сразу стал первым, в чем восстанавливать каждого уже рожденного свыше, это восстановление в том, что уже было сказано Богом. Уже было сказано Богом. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся на земле. И даже при том, что рожденным свыше кажется, ну, если Бог начал восстанавливать, пусть восстанавливает. Нет. В вашей жизни это будет восстанавливаться только тогда, когда вы примените к этому веру. Дух Божий доступен, чтобы в вашей жизни началось восстановление воли Божией. Но без применения вашей веры в вашей жизни это не будет происходить. Бог – любовь, но не диктатор. Он не будет вам навязывать свою волю, он будет ее предлагать. А ваш выбор всегда должен быть в ваших устах. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Выбор должен быть в устах. Если вы сделали выбор, но не вложили его в свои уста, значит, в этом у вас не будет веры. Итак, мы с вами возвращаемся в Эдемский сад, потому что именно там представлена совершенная воля Божия, которая теперь активирована в Сыне Божьем. Поэтому, рассматривая в Эдемском саду, мы всегда будем держать с вами абсолютную параллель, что это активировано в Сыне Божьем. Мы будем применять к этому свою веру и, естественно, будем рассматривать это как то, на что воля Божия уже есть. Уже есть, отмечу. Возвращаемся к Адаму. Я думаю, что для вас не будет особенной новостью узнать, что у Адама не было Библии. Да, у Адама не было Библии. Поэтому Адам не мог, как вы на сегодняшний день, открыть свою Библию и почитать, на что воля Божия есть, на что нету. Он не мог найти обетование и сказать: «О, Бог это пообещал». Но он не мог найти планы Божии для себя. То есть у Адама ничего из записанного не было. Единственное, что в какой-то период времени появилось у Адама, это то, что Богом было сказано вслух, и он это услышал. Оно тут же попало в его ум, Адама. И Адам уже имел какое-то представление о воле Божией, исходя из того, что Бог сказал. Ну, я прочитаю некоторые моменты из этого. Я прочитаю из того, что уже было в уме Адама в какой-то период времени. Слушайте внимательно, потому что это то, что мы начинаем сейчас уже рассматривать. Я читаю из записанного Бытие 1 глава 28 по 30 стих. «И благословил их, мужчину и женщину, Бог, и сказал им, мужчине и женщине, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всеми животными, присмыкающимися на земле». Читаем дальше, 29 стих. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам сие да будет пищу. И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную пищу». И прочитаем также из второй главы этой же книги, 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь, от него смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему». Все, что написано в этой же главе дальше, уже не начинается со слов «и сказал Господь». Хотя по своему содержанию мы понимаем, что это тоже было сказано Богом, но как-то по-другому. То есть как-то информация эта пришла по-другому, а возможно и сказал. Но здесь не написано, что и сказал. Но Адам об этом знал. Читаем Бытие 2 глава с 19 стиха. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от кости моей, и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Здесь мы немножко остановимся, мы дальше читать не будем. Но из всего прочитанного, именно в первой части главы Бытие и второй части книги той же Бытие, первая и вторая глава книги Бытие, мы видим, что есть моменты, когда Бог говорит слово с целью сотворить. И сказал Бог, сотворим. А есть моменты, когда Бог говорит с целью, чтобы передать человеку информацию или свою мудрость в направлении какого-то творения. Или передать задачу, которую он определил для человека. То есть цели, задачи, которые он определил человеку. То есть мы видим, что есть два момента, когда Бог говорит, чтобы что-то сотворить в физическом мире. И есть моменты, когда Бог передает человеку информацию. То есть, что мы отметим? Что Бог говорил с целью, чтобы что-то сотворить в физическом мире, и с целью передачи человеку информации из его мудрости. Следовательно, это то, что отличается. Есть, когда Бог говорит, чтобы что-то сотворить, а есть, когда Бог передает информацию. Послушайте меня внимательно. Если бы вы не были по образу и подобию Божьему после рождения свыше, то для вас эта бы информация не представляла бы никакой важности. Но вы сотворены по образу и подобию Божьему. И, следовательно, если Бог так поступал, а вы будете знать причину, то вам нужно знать не только причину, но и стремиться к этому, потому что вы по его образу и подобию. Поэтому первое. Очевидны разные цели того, что Бог говорил. И очевидны разные методы, как Бог это делал. То есть есть цель и метод, когда Бог творил. И есть цель и метод, когда Бог информировал человека о чем-либо. А теперь будьте внимательны, где происходит определенный нюанс. Когда мы читаем с вами, допустим, берем 29 стих книги Бытие, 1 глава, и там написано «И сказал Бог». Когда мы читаем любой стих, где написано «И сказал Бог», в нашем уме, независимо от того, хотим мы того или не хотим, автоматически срабатывает настрой, как будто то, что там написано, говорится вслух. Почему? Потому что все, что связано со словом «сказал», для нашего ума воспринимается как то, что делается вслух. «И сказал Бог». И в нашем представлении, что это было сделано вслух. И по всей Библии, где бы вы ни читали, везде, где вы встречаете «и сказал Бог», для вашего ума это воспринимается как что-то произносимое Богом вслух. А причина основная одна. Нету разграничения между тем, когда Бог творит и когда Бог информирует. Хотя, когда Бог творит, Он действительно говорит это слух. Давайте возьмем некоторые моменты. Допустим, одно из ярких учений Иисуса о применении веры, где Иисус говорит: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет». То есть, чтобы применять веру, важно говорить это что? Вслух. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Для применения веры важно говорить. Если вы применяете веру, но не говорите, вы ее не применяете. Описание говорит, что верою познаем, что веки сотворены Словом Божьим. Бог применял свою веру в момент творения, а для этого Он говорил. «И сказал Бог, да будет свет». «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды». «И сказал Бог, да соберется вода». То есть во всем, что Бог говорил, Он применял свою веру. О чем это нам говорит? Что творят что-либо в физическом мире, Бог говорил слово веры вслух. Еще раз отмечу, вы сотворены по его образу и подобию. Вы должны для себя это зафиксировать. Бог, творя что-либо в естественном физическом мире, говорил слова веры вслух. Зафиксировали. Для общения с безгрешным Адамом, как и для передачи информации в его дух, какой-либо информации из мудрости своей, Богу не было необходимости произносить слова вслух. Бог использовал для этого дух Адама, а значит, общение строилось из духа в дух. Притча 20 глава, 27 стих говорит: «Светильник Господень, или то, через что дух Господень просвещает или наставляет дух человека, дух человека». Еще Римлянам 8:14: «Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии». И Римлянам 8:16: «Дух свидетельствует или говорит к духу нашему». То есть, исходя из этого, очевидно, что Адам слышал слова Бога в своем духе. Бог говорил Адаму в его дух. Это не были слова вслух. Это было общение из духа в дух, из духа в дух. Давайте я вам приведу один из примеров, который поможет вам действительно увидеть эту границу. Вам нужно увидеть эту границу. Что есть момент, когда Бог общался с человеком из духа в дух, а есть момент, когда Бог творит. Если вы это спроецируете на себя, то вы не только поймете, как строятся ваши отношения с Богом, но вы поймете и как Бог хочет через вас являть себя на этой земле. Потому что есть как вертикаль, так и горизонталь. Есть как Бог хочет являть себя через вас. Но вы должны знать и вашу часть в этом процессе. Что вам делать в этом процессе? Как Он будет с вами говорить? И что вам делать с тем, что Он вам сказал? Давайте я приведу пример, вот, чтобы вы поняли эту границу. Что есть, когда Бог что-то произносит вслух, и у этого есть своя цель. И есть, когда Бог говорит из духа в дух. Возьму пример, известный пример из Бытия, тоже Бытие 1 глава, 16 стих, где написано: «И заповедал Господь Бог человеку». Опять-таки, в нашем уме слово «заповедал» связано «и сказал Бог человеку». То есть в нашем уме срабатывает, что это якобы то, что произносится вслух. Давайте узнаем, что заповедал, или как для нашего ума, что сказал вслух. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, слышите, не ешь от него, слышите, не ешь от него». Услышали эти слова? Зафиксируйте. Просто сейчас вот зафиксируйте только вот эти слова. «Не ешь от него». «Ибо в день, который вкусишь от него, смертью умрешь». А теперь слушайте меня внимательно. Если бы Бог произнес эти слова «не ешь от него» вслух, то с этой бы секунды никто, никогда, нигде не смог бы от этого дерева вкусить. Давайте узнаем почему. Читаю. Псалом 32, 9 стих. «Он сказал вслух, и сделалось. Он повелел вслух, и явилось». Я не знаю, что бы было с тем бы, что там висело, но никто никогда не мог бы вкусить. Если Бог сказал и сделалось. Возьмем еще один стих. Экклезиаста 7:13. Смотри на действие Божие. Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Если Бог сказал, не вкушай, точка. Эта тема уже закрыта. Никто никогда не сможет вкусить. И еще, прочитаю один стих из книги Иова, 38 глава, с 8 по 11 стих. Кто затворил море воротами, когда они исторглись, вышли как бы из чрева? Когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Послушайте, если Бог что-то сказал вслух, никто никогда не может это отменить. Если Бог сказал «не вкушай» и сказал это вслух, то больше никто не сможет этого сделать. Но если человек мог это сделать, значит, это не было сказано вслух, значит, это было сказано в дух. Потому что все, что говорится, ваш дух не лишает вас права выбора. Но если что-то сказано вслух, то это закон, которому вам придется просто подчиниться. Потому что по-другому невозможно. Это как закон земного тяготения. Это как ряд других законов, существующих, уже действующих в физическом мире. Итак, если Бог что-то произносил вслух, это тут же начинало быть. Все сразу менялось в соответствии с Его словом. А это говорит уже нам о том, как созданных по Его образу подобию, что общение, а именно передача информации между Богом и человеком, как и между всеми духовными творениями в то время, в то славное время, было в полной тишине для физических ушей. То есть, если бы вы, будучи сейчас рожденным свыше, попали туда, то вы бы не слышали, как люди общаются между собой, так как это происходит в полной тишине из духа в дух. Вы бы видели это только по их жестам, может, возможно, по их мимике. Вы понимали, что идет какая-то передача информации. Но так как вы привыкли все слышать, то вы бы их и не слышали. Возможно, возникнет вопрос. Так что, в саду Эдемском была полная тишина? Читаю. Псалом 65, 4 стих говорит, что вся земля да поклоняется тебе и поет тебе. Нет. Пение ангелов, оно остается всегда. Но если бы те, кто участвует в прославлении, поняли, что нельзя о всем петь, даже о чем поете, в этом должна быть вера. А так как пение просто превратили в славословии, в котором нет веры чаще всего, то поют о всем подряд. Послушайте и попросите, если кто, чтобы они получили откровение. Просто откровение. Ну нельзя обо всем петь. Можно петь только то, что несет веру и славу. Они не пели обо всем и не поют обо всем. Тогда возникает следующий вопрос. А как змей, точнее дух падшего ангела, говорил Еве? Слышимым или неслышимым голосом? Вопрос сам по себе очень простой, но его периодически задают. У Адама, послушайте, извиняюсь, у змея, как гада, как живого существа, речевого аппарата нет. Способность производить звуки есть, звуки, но не слова. То есть это уже, по сути дела, подсказка о том, что змей сам по себе разговаривать не мог. Но так как Ева слышала слова, то говорится, это уже говорит о том, что само общение между духовным падшим существом и Евой совершалось на другом уровне. на уровне духовном. Вы скажете, подождите, но Ева же была рождена свыше, как она могла слышать дьявола? Послушайте, есть такой дар Духа Святого, как развлечение духов. Я не буду говорить, что это проявлялся дар развлечения духов в Еве. Но я не исключаю это. Я не исключаю то, что Ева, имея Духа Божьего в своем духе, действовала и в этом даре. Но просто мы сейчас рассматриваем это как дары. А на то время это как естественные проявления для рожденных свыше. Поэтому Ева слышала падшее ангельское существо именно в своем духе, а не в своем уме, своими естественными физическими ушами. То есть, когда Адам имел общение с Богом, он не произносил слова вслух, как привычно для нас сейчас, для нашего ума. То есть изначально в совершенной воле Божьей общение между духовными существами совершалось из духа в дух. Давайте здесь для себя немножко остановимся. Скажите, Дух Божий, который находится в духе рожденного свыше, он ведет в совершенную волю Божию? Или он ведет туда, куда хочется рожденному свыше? Совершенно. Подождите, в Эдемском саду изначальная совершенная воля Божия строилась общение из духа в дух? Значит, туда ведет дух? Ну, конечно, туда. А если он туда ведет, и вы его об этом попросите, это в соответствии с волей Божией? Да. Осталось только к этому применять веру. Если чего просите, по воле его. Что мешает рожденным свыше это иметь и практиковать? Они думают, как будет это. Послушайте, если на это есть воля Божья, не рекомендую вам об этом думать. Рекомендую применять веру. А как будет это, как раз вы первые и узнаете. Вам не надо думать. Вам нужно применять свою веру. Почему и важно вот это базовое знание, чтобы вы понимали, что то, о чем мы говорим, как о развлечении голоса, это изначальное, неотмененная и незамененная воля Божья. Она была, есть и остается. А тем более для сейчас, для рожденных свыше, это очень актуально. Очень актуально. Итак, изначально в совершенной воле Божьей общение между духовными существами совершалось из духа в дух. То есть дух Адама, как святое святых, был и остается совершенным местом, где Дух Божий имел общение с Духом Адама. В этот разговор никто не мог вмешаться. Вы видите прообраз. В этот разговор никто не мог вмешаться. Изначальная воля Божия, чтобы ваше общение с Ним строилось так, чтобы никто извне не мог в это вмешаться. Никто извне. Поэтому ваше тело, оно и сравнимаемо с храмом Божьим. Ну, Писание говорит, что ваше тело есть храм Духа Святого, живущего в вас. Уже яркие показатели тому, что восстановительный процесс начался-таки. Начался-таки, конечно. Хорошо, давайте теперь немножко, прежде чем мы продолжим, поговорим о словах, произносимых вслух. Мы не будем фокусировать на это сильно наше внимание, мы просто обозначим это, потому что это имеет место. Даже сейчас, когда я доношу до вас этот материал, я вынужден говорить вслух. Почему я вынужден говорить вслух? Потому что на сегодняшний момент вы, сидящие и слушающие, как и слушающие в интернете, во многом привыкли пока еще информацию получать через органы чувств. И Бог этим тоже пользуется. Но пользуется это через пятикратное служение. Что же касается вас лично, Он хочет работать с вами лично из духа в дух. Да, те, кто призваны в одно из пяти служений в церкви, пастор, евангелист, апостол, пророк, учитель, эти используют речевые дары, речевые способности. Но это не является совершенным инструментом. То, что передается, важно, но инструмент не самый лучший. И вы узнаете почему. Итак, вернемся к способности произносить слова вслух. Потому что у этой способности есть вполне конкретная, определенная Богом цель. А именно творить. Читаю еще раз Бытие 1 глава 3 стих. «И сказал Бог, да будет свет». 4 стих. «И увидел Бог свет». То есть Бог сотворил человека по образу своему и подобию. Наделил человека или снарядил человека не только властью, господство, но и инструментами творения. Когда Бог поместил человека на землю, земля не была вся заполнена. Эдемский сад – это своего рода, знаете, как небольшой оазис на земле. И этот оазис нужно рассматривать как образец. То есть Бог представил человеку образец своей воли на примере Эдемского сада. И передал человеку творческую эстафету. Вы скажете, а как это касается меня? Послушайте, в вашем духе есть начаток его воли. Есть дух истины, который будет наставлять вас на его волю. В вашем духе есть как бы образец его воли. И вы можете смотреть на этот образец своими духовными глазами при помощи духа истины. И можете черпать из этого образца его волю для вас. И точно так же, как дух истины в свое время должен был направлять и вести Адама, чтобы творить волю Божию или продолжать ее творить. Подождите, это сейчас так же самое. Поэтому Адаму не нужно было придумывать, что творить, как творить. С ним был дух Божий, образец был, инструмент творения у него был. Речевой аппарат – это есть инструмент творения. То есть у слов, произносимых вслух, есть вполне конкретная цель. Продолжать творить волю Божию. Брат Олег, так что получается, что вообще вслух нельзя все произносить? Я верю, что когда придет такое откровение в свое время, что дадишь ответ за каждое праздно сказанное слово. Просто на сегодняшний день это настолько действительно для ума сложная дисциплина, что иногда, когда я общаюсь с верующими, говорю, вы знаете, вы не можете все говорить вслух. Как это не могу? Вот сейчас же могу, послушайте. Слово «не можете» больше говорит об ответственности за то, что вы говорите, чем за способность. Говорить все вслух – это такая ответственность, которую вы не можете понести. Потому Писание говорит, что дашь ответ за каждое праздно сказанное слово. За каждое. Рожденные свыше даже не могут вместить уровень ответственности. Поэтому для определенной группы людей лучше молчать. Просто молчать. Так они хоть сохранят или продлят хоть продолжительность жизни на какой-то период. Поэтому Бог, сотворив человека по своему образу и подобию, снарядил его не только властью господства, но также снарядил человека творческой силой, верой, инструментом, который веру активирует, а именно устами или способностью слов говорить вслух. То есть наделил его определенной этой способностью. Псалом 113, 24 стих говорит, что небо – небо Господу, небо остается за Господом. А землю он дал или передал на время сынам человеческим. То есть земля передана человеку. То есть теперь человек отвечает за определенные процессы, происходящие на земле. То есть наполнять даже уже бесславный мир после того, что сделал Адам, естественный физический мир, входит в обязанности человека. Наполняйте землю. То есть если взять жизнь рожденного свыше, то этого своего рода Эдемский сад в миниатюре. Что происходит в этом Эдемском саду? Чего не происходит в этом Эдемском саду? Полностью связано с вашими устами. В определенных случаях, почему в жизни человека, того или иного рожденного свыше, что-то происходит, чего-то не происходит, но в определенных случаях даже не нужно ждать слова знания. или слово мудрости. Потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явно. Уста всегда выдают. Вы послушайте просто, о чем он говорит, послушайте, как он это говорит, и вам сразу понятно, почему в жизни человека происходит то и не происходит чего-то другого. Потому что жизнь и смерть на этой земле во власти языка. Ну, все как бы об этом знают, рожденные свыше, но мало кто практикует или относится к этому со всей серьезностью. Итак, что мы с вами видим из записанного в 1 и 2 глава книги Бытие? Мы видим, что в тот день, когда Бог предоставил человека, представил человека всем живущим на земле, а на ней уже было все сотворено, то Бог поставил человека во главе не только рода человеческого, но поставил во главе всего творения, передав ему инструмент творения и власть господства. Псалом 8, 6-7 стих. «Немного ты умолил его перед Элохимом или перед самим собой. Славою честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его». Все положил. Слышите? Все положил. Или все подчинил власти, данной ему. Подождите, как реализовалась эта власть? Как она воплощалась, эта власть? Через слова, сказанные вслух. Слышите? Через слова, сказанные вслух. От слов своих осудися, от слов своих оправдайся. Поэтому Бог поставил человека во главе рода человеческого, именно Адама. Бог поставил человека, передал ему эстафету творения. Адаму ничего не нужно было придумывать. Все, что нужно было Адаму, это продолжать уже Богом начатое. Причем, что в большинстве случаев Адаму не нужно было говорить так, дерево вырасти здесь. Уже было дерево с семенем. Все, что нужно было Адаму, это благословлять рост этих семян. И еще ряд функций, которые должен был выполнять Адам, это смотреть за тем, чтобы воля Божия, представленная, уже представленная, чтобы во всех остальных творениях воля Божия реализовалась. У человеческой способности произносить слова вслух изначально была и остается Богом определенная цель. Слушайте внимательно. Творить или говорить волю Божию. Брат Олег, еще раз. Значит, я не могу все подряд говорить. Давайте я вам кое-что объясню. Единственное, кто на этой земле не может говорить все подряд, это человек. Почему? Потому что он поставлен Богом не комментировать, а творить. Разница в этом большая, потому что когда вы комментируете, вы фактически наделяете силой то, что и так уже происходит. Когда вы творите, вы изменяете и влияете на процесс того, что происходит. А если что-то происходит вразрез с волей Божией, и вы влияете, то вы угождаете Богу. Но если что-то идет вразрез с волей Божией, и вы комментируете, вы как раз угождаете не Богу, а угождаете кому-то другому. То есть человек не имеет права комментировать. Он имеет право утверждать волю Божью. И это изначально определенная миссия наших уст. У человеческой способности произносить слова вслух изначально была и остается Богом определенная цель – творить или говорить волю Божью. А теперь немножко соединим. Соединим что? Говорение в дух и произносение вслух. Значит, когда Адам в своем духе, будьте сейчас внимательны, когда Адам в своем духе получал задание от Духа Божьего, Адам применял к этому заданию способность говорить слова вслух. Или говорил вслух то, что было запланировано Богом явить в естественном физическом мире. Именно так Адам называл каждое живое существо, которое в свое время проходило перед ним, как мы читали. Прочитаю еще раз. Мы читали Бытие, 2 глава. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек, как скажет вслух человек на каждую душу живую, так и было имя ей. И нарек, и сказал вслух человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевых. Именно так человек утвердил, и именно так человек и должен был жить. Говоря. Что говоря? Волю Божию. А можно еще один раз брать? Можно. Значит, если что-то происходит вразрез с волей Божией, я не могу ничего комментировать. Комментировать не можете. А что тогда? Говорите воля Божию на то, что происходит вразрез с волей Божией. Ну, брат Олег, меня посчитают лжецом. Я же неправду говорю. Послушайте, ваша задача не комментировать. Ваша задача творить, влиять, изменять, насаждать и утверждать волю Божию. Ваша задача, чтобы на этой земле утверждалось Царство Божье, а не и так существующее проклятие. Когда рожденные свыше поймут это, в определенных деноминациях это вообще вызов. Если вы придете, там скажете, что нельзя говорить все подряд, вас сразу выгонят. Я не говорю, что они одержимы, я просто говорю, что есть определенная мудрость, которая в их умах стала твердыней. Поэтому они всегда говорят вслух все, что они чувствуют, переживают, обоняют, осязают. Они говорят все вслух. Потому слово «вера» они не используют. Они используют только слово «надежда», потому что верить они не могут. Они комментируют. Это удивительно, но это есть. Итак, на земле уста Адама в тот период, а значит в настоящий период на земле, уста Адама выполняли творческую задачу Бога. Творили его волю для земли и человека. Написано в притче, 18 глава, 21 стих. Произведением уст своих, или сказанным вслух, он, человек, насыщается. Вы хотите сказать, что если я что-то буду говорить на себя вслух, это будет происходить? Давайте так, не я хочу сказать. Бог говорит, произведением уст своих человек насыщается. Не рассматривайте это, как Олег сказал. Рассматривайте, как он сказал. Послушайте, если Бог сказал, он отвечает за свои слова. Если вы не верите его словам, то вопрос, верующий вы или не верующий, это уже другой момент. Но как Писание говорит, что верующий – это тот, кто не просто знает волю Божию, а верующий – это тот, кто ее говорит, тот, кто ее утверждает, и тот, кто за нее держится, независимо от того, что он чувствует. Это верующий. А все остальные – это просто клубный формат. Произведением уст своих или сказанным вслух человек насыщается. Еще притча 18:22. Смерть и жизнь, отметим, всего на этой земле, во власти языка или во власти слов, сказанных вслух. Слов, сказанных вслух. Хорошо, брат Олег, значит, если у меня вдруг заболела почка, я не должна об этом никому говорить, а должна просто радоваться и говорить «Слава Богу за то, что почка моя исцелена». Давайте я внесу ясность. Действительно, на основании Слова Божьего, вы, как подражающие Богу, должны называть несуществующее как существующее. А следовательно, в отношении своей почки говорить, что она исцелена. При этом, послушайте, вы это должны говорить не для того, чтобы не предпринимать никаких действий. В большинстве случаев вам лучше это говорить, чтобы все действия, которые вы будете предпринимать, то ли с медикаментами, то ли с врачами, чтобы они вообще были какие-то полезные. Чтобы также тот же врач, к которому вы обратитесь, чтобы он был в благословении, а не устраивал на вас эксперименты. чтобы даже, возможно, эти таблетки, которые вы примете, чтобы они вообще были без побочных смертельных эффектов, а были тоже для вас благословением. То есть говорить слово веры на себя, это не значит не предпринимать никаких действий. В определенных случаях лучше предпримите, потому что если ваш уровень веры слабый, то вам лучше предпринять. Но скажите на себя это. Да, есть случаи, когда люди возгревают свою веру, их вера такая сильная, что они могут и не принимать ни таблеток, ни к врачам идти. Но это не относится всем. Немощных в вере принимайте без спора во мнении. То есть, если он для себя пока считает важным обратиться или принять, не вмешивайтесь в этот процесс. Но скажите ему, даже при этом лучше для тебя держаться слова веры и говорить, называя несуществующее как существующее. Так ты хоть увидишь свое исцеление. Увидишь, будучи исцеленным. Хорошо. Итак, мы видим очень важный момент, что в способности произносить слова вслух есть Богом определенная цель. Творить Его волю. Соединяем это с книгой Экклезиаста, 3 глава, 7 стих. Там написано «всему свое время». Это первый стих. То есть где всему свое время? В мудрости Божией. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Причем, что вы не знаете, какое вещи время. Но Дух Святой скажет вам, какое вещи время, чтобы вы сказали этой вещи быть. Дальше написано 7 стих. Это я читал 1 стих. 7 стих Экклезиаста 3 глава. Время, то есть когда надо молчать. И время, когда надо говорить. Говорить. Всему свое время. Если вы хотите стать частью Божьего промысла, вам по-любому нужно научиться пользоваться этим инструментом ответственно. Я понимаю, что иногда очень хочется сказать вслух то, что ты чувствуешь. Но как человек, рожденный свыше, теперь вы не имеете права. Вначале это тяжело. А потом это становится даже естественно. И когда кто-то говорит по-другому, это режет твои уши и аж тебя кривит, как лимон. Что ты говоришь? Тогда приходится учиться ходить в милости, которая превозносится над судом. А милость – это очень хорошее семя. Тогда думаешь, о, хорошо. Буду проявлять к нему милость, потому что я сам нуждаюсь в милости Божьей ко мне. Точно так же, как он в вашей милости к нему. Еще раз прочитаю некоторые уже озвученные мной стихи из Писания. Матфея 12 глава 36 стих. «За всякое праздное слово, или идущее вразрез с волей Божией, сказанным человеком на земле, какое скажут люди, дадут ответ в день суда». За всякое. Значит, записываются такие? Записываются, конечно. От слов своих человек оправдается, и от слов своих, сказанных вслух, человек осудится. И прочитаю с 1 Петра, 3 глава, 10 стих. Ибо кто любит жизнь? Давайте узнаем, кто любит жизнь. И хочет видеть добрые дни. Давайте узнаем, кто хочет видеть добрые дни. Тот, удерживая язык свой от зла. То есть уже говорится, кто действительно может это иметь. И уста свои от лукавых слов или речей. Удерживай. Удерживай. Но говори, конечно, то, что несет тебе благословение. То есть мы видим, что уровень за словами, произносимыми вслух, стоит уровень ответственности. То есть мы не просто занимаем, знаете, умники, которые решили на кого-то наложить ограничения. Нет, мы смотрим на нашего Творца и как его дети понимаем, что мы должны ему подражать. И сейчас нам через мудрость Божию открывается, что у способности произносить слова вслух есть вполне Богом определенная конкретная цель – творить Его волю. Следовательно, если вы выбираете, принимаете решение говорить что-то вслух, это должно соответствовать Его воле. Иначе то, что вы говорите вслух, может выражаться против вас. Брат Олег, вы загоняете нас в угол. Нет, я делюсь с вами мудростью, чтобы, представ пред Господом в свое время, то, что вы сказали, было как раз в вашу пользу, а не против вас, а вы там сказали, я не знал, а мне не сказали, меня не проинформировали. Но гибнет народ Божий от недостатка знаний. Я согласен, да. Но сейчас я верю, что очень много откровения есть, которое помогает избежать уже каких-то вещей. Итак, для человека не бывает простых, произносимым их вслух слов. Слова творят либо волю Божию, либо волю сатаны. Итак, будучи совершенным, Адам, как в общении с Евой, так и в общении с Богом, не говорил вслух. Отмечу, именно в общении. В этом не было никакой необходимости. Они общались между собой с духа в дух, как написано, Иисус знал помышления их. Но когда Адаму нужно было творить волю Божию, в доверенном ему естественно-физическом мире он произносил слова вслух. О чем мы с вами уже говорим? Мы говорим, что для человека сказать вслух – это сделать это явным. Или высвободить силу, которая будет делать это явным. Это говорит о том, что когда Адам, имеющий власть от Бога в естественном физическом мире, Адам, имеющий власть от Бога в естественном физическом мире, не произносил все подряд. Не произносил подряд то, что ему приходило, возможно, в его мыслях, даже там в небольшом количестве, но и темень. Не произносил то, что он чувствовал. Адам произносил вслух только то, что Бог говорил ему произносить вслух. Это удивительно, да, но это истина. Потому Писание говорит, говори как Слово Божие. Да, мы, послушайте, мы в конфликте с тем, что происходит в нашем уме. Потому что в нашем уме попытка все говорить вслух. И я иногда спрашиваю людей, а зачем вы это говорите вслух? Я говорю, а какая разница? Я говорю, как раз вот то, что вы говорите, к вам и приходит. Да, ерунда какая-то. Но послушайте, ну откуда-то оно приходит к вам? Ну оно приходит, потому что мы в такое время живем. Подождите, ну вы же рождены свыше, вы не от мира сего. Причем здесь время и вы. Вы не от мира сего. Ну, брат Олег, это вы так считаете. И все. Все, это я так считаю. Возникает вопрос, они вообще Библию читают? А я могу сказать, они ее читают для кого-то. Но не для практики самого себя. А если читают, то читают просто как информацию. Спасибо тебе, Бог, за то, что ты нас проинформировал. И не больше. И не больше. Итак, для человека сказать вслух, это сделать что-то явно. То есть Адам не говорил все подряд вслух. Он говорил вслух только то, что ему было сказано говорить вслух. Брат Олег, вы нас подводите к тому, что для нас лучше молчать. Не, я вас подвожу к тому, что есть время молчать и есть время говорить. То есть всему свое время. Так вы становитесь действительно Божьими устами. Так вы становитесь действительно тем, через кого Бог творит свою волю, как в вашей жизни, так и в вашем окружении. Послушайте, это несложно. Почему во многих случаях рожденные свыше не различают голос Божий? Потому что то, что они позволяют своим устам или своему недостаточно обленному уму, оно глушит все. Потому что то, что они говорят, они вызывают на себя проклятие просто волнами. Давайте мы немножко соединим эти моменты вслух и в дух. Когда Богу необходимо общение, оно может происходить из духа в дух. А когда ему необходимо воплотить, исправить, повлиять или сформировать на земле, которую он передал человеку, тогда Бог скажет дух человека то, что ему надо сказать на земле вслух. Это механизм, это метод. Еще раз прочитаю. Когда Богу необходимо общение, оно может происходить из духа в дух. А когда ему необходимо что-то воплотить, исправить, повлиять или сформировать на земле, которую он передал человеку, тогда Бог скажет в дух человека то, что ему надо сказать на земле вслух. То есть это подобно тому, как есть там, где вы передвигаетесь бегом, а есть там, где вы пешком. Есть время говорить, а есть время слушать. Слушать, чтобы потом знать, что сказать вслух. Для общения между духовными существами слова говорятся из духа в дух. Для сотворения чего-либо в физическом мире слова произносятся вслух. Таков порядок. Порядок не отменился. Иисус пришел и восстановил этот порядок. Просто для нашего ума это не порядок. Он выглядит как, брат Олег, вы лишаете нас благодати Божией. Послушайте. Давайте сюда благодать не делать ширмой. Потому что и гравитация вас лишает благодати Божией. И закон электричества вас лишает благодати Божией. Но это то, что тоже накладывает ограничения. И все физические и химические законы лишают вас благодати Божией. И одежда вообще, которую вы одеваете, вы что же одеваете все-таки в большей степени, чтобы не быть соблазном? Это не лишаетесь вы благодати Божией? Послушайте, не делайте крайности из благодати. Так, для общения между духовными существами слова говорятся из духа в дух. Для сотворения чего-либо в физическом мире слова произносятся вслух. В Писании применяемые слова вслух или в Писании произносимые слова вслух и общение в дух представлены так. Представим несколько стихов. Бытие, 8 глава, 21 стих. «И сказал Господь в сердце своем». Это не произносилось вслух. Это происходило в духе. Второзаконие 7.17. «Если скажешь в сердце твоем» или «в духе своем». Вы можете разговаривать в духе своем. Вы можете молиться в духе своем. Брат Олег, я могу молиться с закрытым ртом? Да, это не молитва веры, но это молитва. Молитва веры всегда совершается вслух. А молитва духу или общение с духом может совершаться и молча. Вы можете поговорить с Духом Святым, даже не открывая рта. Брат Олег, он меня услышит. Да, действительно, ему надо обязательно, чтобы ты все произносил вслух, иначе как он тебя услышит? У него ж такие уши, какие у тебя. Вот так дети Божии играются. Они думают, что Бог их слышит только тогда, когда они произносят что-то вслух. Не, я согласен, слово веры надо произносить вслух. Но послушайте, для общения не обязательно открывать уста. Для общения можно общаться в духе. Второзаконие, 9 глава, 4 стих. Ну, об этом ясно уже говорит. Не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землей. Это не говорится о чем-то вслух. Они просто внутри себя об этом постоянно говорили. Ничего не сказали. А Бог говорит, поговорили. А вот, когда говорится о словах, сказанных вслух. Иезекииля, 21 глава, 2 стих. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово вслух на святилище и изреки пророчества на землю Израилю». Здесь говорится, говори вслух. Иезекииля, 20 глава, 46 стих. «Сын человеческий, обрати лицо твое на путь полудню и произнеси слово вслух на полудень и изреки пророчества на лес южного поля». И я не удивляюсь, если Дух Божий говорит вам, встань, скажи на свою жизнь. Или изреки пророчества на свое тело. Скажи глазам своим, произнеси слово устам твоим. Я не сомневаюсь в этом. Просто дети Божии, они настолько привыкли все слышать, что когда что-то происходит такое в духе, они не знают, что с этим делать. Поэтому им проще сидеть и думать. Думать о том, что надо говорить. Слышите? И говорить о том, что надо просто молиться. Разное абсолютно верно. Очевидно, разные цели, разные задачи. В одном случае слова совершают передачу информации из духа в дух, в другом случае произносимые слова творят волю Божию в физическом мире. В физическом мире. Это говорит нам о том, что общение или метод общения между духовными существами и метод творения изначально были абсолютно разные. Разные цели разные назначения. Разные цели и разные назначения. Давайте еще раз обозначу. Во многом то, чем мы сейчас пользуемся, как уже даже рожденные свыше, не является волей Божией. Давайте я объясню. Во-первых, не является волей Божией тот мир, в котором вы сейчас живете. Его в Божьем плане не было. То, как мы на сегодняшний день строим отношения друг с другом, тоже не является волей Божией. То, что мы одеваемся, о том, чем мы передвигаемся, тоже не является волей Божией. То есть даже определенные дары, которые мы сейчас применяем, они лишь на время данные. Потому что, когда наступит совершенно, не надо будет изгонять бесов. И за исцеление, в общем-то, не надо будет молиться. Потом вся написано, что многие дары упразднятся. То есть они уже не нужны будут. И речевой аппарат, который мы сейчас используем для передачи информации, потом будет все изменено. То есть мы не будем, знаете, это не значит, что мы не будем им пользоваться. Просто мы им будем пользоваться в соответствии с волей Божией. Тогда этот инструмент будет восстановлен в своей значимости и ответственности. И вы не будете ходить и всем говорить вслух. А вы знаете? Не, вы так не будете говорить. Вы будете общаться из духа в дух. И вы будете знать причину, почему из духа в дух. Вы узнаете из этого материала, почему из духа в дух для вас лучше. А вслух тоже для вас лучше, но не все. Только на то, что есть воля Божия. К чему я вас подвел? Что известный нам способ общения между людьми вслух есть результат пораженного в свое время духа человека, который после греха стал отделенным и глухим к Духу Святому. И фокус внимания человека переключился на то, что говорили ему органы чувств. То есть на сегодняшний момент тот метод, который мы используем, а именно передача информации, он больше аварийный до времени. Аварийный. То есть это по причине того, что дух человека в свое время был отделен, приглушен. Сейчас же начался процесс восстановления. Но процесс восстановления вашего духа и в этой способности во многом зависит от вашей веры или от того, что вы говорите. Есть вещи, которые вы вообще не имеете права говорить на свой дух. И есть вещи, которые жизненно важно говорить на свой дух, так как иначе ваш дух не будет иметь необходимую свободу. Но если вы не знаете, что вы не можете говорить, и что вы можете, и что вы должны говорить, то тем самым вы просто ограничиваете то, что у вас уже есть, и накладываете на себя то, что вам нельзя накладывать. Все, что вы будете слышать в настоящем материале, оно не то, что ограничит вас. Оно поможет вам эффективно пользоваться тем, что у вас есть, и не позволять дьяволу иметь свободу в отношении вас, такую, как он, возможно, имеет. Потому что ваши уста жизненно важны, как инструмент творения. Ну, а само общение с Духом Святым, так вы можете иметь везде. В любом виде транспорта, в любом месте, где вы идете. Другое дело, возможно, вы никогда не пробовали и не развивали в себе эту способность. Поэтому вы считали, что все нужно говорить только вслух. Есть вещи, которые надо говорить вслух. И для вас это жизненно важно. А есть вещи, которые не надо говорить вслух. Абсолютно не надо говорить вслух. Потому что они не несут в себе творческой цели. Не несут. Но они тоже очень важно, чтобы они были вами проговариваемы. Но в духе. Ни в коем случае не вслух. Я думаю, что мы сейчас на этом остановимся, потому что этого пока достаточно в нашей второй встрече. Но я еще раз хочу напомнить некоторые основные моменты по нашей второй встрече. То, что мы с вами рассматриваем, мы рассматриваем на основании Бытия 1 и 2 глава. Также мы обозначаем некоторые моменты из представленного Богом образца, это Сына Божьего Иисуса. Все это мы соединяем с нами, потому что мы по образу и подобию Божьему, и нам заповедано подражать Богу, как чадо возлюбленное. Поэтому мы проводим сразу параллель на себя. Что мы увидели в сегодняшней встрече? Первое. На основании Бытия 1-2 глава мы увидели, что был момент, когда Бог что-то творил и творил, говоря слова вслух. Были также и моменты, когда Бог передавал человеку какую-то информацию из своей мудрости, или поставил перед ним какие-то задачи и цели. При этом он это не говорил вслух. То есть из Писания мы с вами узнали два способа использования определенной способности, которую мы называем говорить. Что говорить можно с закрытыми устами, и говорить можно, говоря слова вслух. И в том и в другом случае используется слово «сказать». Когда вы будете читать Библию и встречаете «И сказал Бог», я бы рекомендовал вам просто остановиться и немножко поработать с этой частью, чтобы вы для себя увидели, это вслух было сказано или это было сказано в дух. Потому что если Бог произносит что-то вслух, то, поверьте, реакция будет у всех абсолютно разная. Кто-то скажет, гром гремит, кто-то скажет, еще что-то происходит. Когда Бог разговаривал с Моисеем, то гора просто горела огнем. Представляете, какая милость, когда он общается с вами, в вашем духе, и вокруг вас ничего не горит. Я эти детальки еще буду вам обозначать, чтобы вы понимали, что для вас, как рожденных свыше, на сегодняшний день начался процесс восстановления в совершенной воле Божьей. А с вашей стороны вам нужно применить только веру. Только веру. И начать действительно быть мудрым распорядителем того, что выходит из ваших уст. Мудрым распорядителем этого важного творческого инструмента. Я не сказал, что нужно молчать. Я сказал, что есть время молчать, время говорить. А если говорить, то говорите только то, на что есть воля Божья. На что есть воля Божья. Все остальное лучше не озвучивайте вслух. Можете промычать. Там что-то, но пусть ваш рот будет закрыт, и пусть это не выходит вслух из ваших уст. Я не сказал, что это легко, но это сохранит вашу, уже Богом благословленную жизнь, и у которой есть цель. Давайте мы сейчас поблагодарим Иисуса за то, что Он как учитель служит нам, помогает нам действительно на этой земле творить волю Божию. Не устраивать со своей жизнью эксперимент, не пытаться что-то искать, то, что уже и так прописано, а занять свое место в семье Божьей и стать инструментом как в реализации индивидуальной воли Божьей, так и общей. Поверьте, что Дух истины с вами для этого. Давайте мы сейчас поблагодарим Иисуса, поблагодарим Отца. Спасибо тебе, Иисус. Благодарны тебе за то, что ты снова и снова продолжаешь трудиться над каждым из нас лично. Спасибо тебе за твой труд. Иисус, мы верим, что у тебя получится. Мы верим, что ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его Духом твоим. И я благодарен тебе, Иисус, я благодарен тебе, Отец Небесный, за каждую исцеленную душу, которая слышит это слово. И прости. Отец, я молюсь в молитве покаяния с каждым слушающим этот материал. Прости, что наши уста не всегда использовались в соответствии с Твоей волей. Мы каемся в каждом праздно сказанном слове. Мы каемся в каждом слове сомнения и неверия. Мы каемся в каждом слове, которое угашало и препятствовало действует Твоего Духа на этой земле. Мы каемся во имя Иисуса. И прямо сейчас мы отдаем свои уста в творческий процесс Твоей воли. Да будет воля Твоя на земле. Мы открываем себя говорить Твою волю. Производи в нас и хотение, и действие. И да будет воля Твоя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что милость твоя превозносится над судом, и ты помогаешь каждому из нас, исправляя, наводя порядок духом твоим в жизни твоей, получать исцеление души и совершать твою волю. Я молюсь прямо сейчас, Отец, за душу каждого слушающего. Я разрушаю каждую твердыню, мешающую слышать и мешающую видеть, что Дух говорит во имя Иисуса. Спасибо тебе за помазание, которое прямо сейчас служит каждому слушающему. Исцеляй их душ, освобождай их от всякого влияния тьмы, проливая свет на волю Божию, подкрепляя их дух. Спасибо тебе. Мы благословлены тем, что ты делаешь. И мы стоим в согласии, что никто из слушающих этот материал больше никогда не останется прежним. Спасибо тебе за каждую исцеленную душу и за каждое откровение, которое приходит прямо сейчас в душу каждого слушающего во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Иисус, за служение, обеспечение в благодати и умножение. Мы высвобождаем свою веру, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим: урожай, поднимайся, урожай, приходи, урожай, наполняй житницы и кладовые сеющих семя прямо сейчас во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за твое небесное обеспечение. И добрые дела да не будут никем и никогда остановлены во имя Господа Иисуса. Аминь.